Ángel y Banda Sonoro saluda al presentarles otro programa de Ronda Musical de las Américas. Y hoy nos acompaña también el ritmo cadencioso del tango y la canción. Nos acompañan por eso el maestro Osvaldo Fresedo y la temperamental Iñata Gaucha, Azucena Maizani. Que también tiene buen diente, se ha empeñado en afirmar que al aderezo de ritmos y melodías de nuestra ronda musical le falta un poco de pimienta.
Radio Tango Junta. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, во второй части нашего выпуска. Друзья, нашего полку прибыло. Сегодня у нас премьера. Сегодня на нашем радио впервые в эфире Герман Немоляхин с рассказом про Аннибала Тройла и его оркестр. Хочу сказать, что Герман увлекается историей танго, и он специально выучил испанский, чтобы читать литературу по этому вопросу. Вот что танго с людьми делает. У себя в Фейсбуке Герман выкладывает короткие интересные истории про танго и людей, чья жизнь была посвящена танго. Слушаем на радио Танго Хунта про Аннибала Тройла.
Здравствуйте! Свой рассказ об Аннибале Тройла я хотел бы предварить небольшим эпиграфом. Аннибал Тройла о самом себе. Как мир обошелся с тобой? Чудесно! Мне была дана самая прекрасная в мире мать, не знаю сколько друзей. Как ты относишься к миру? Иногда плохо. Бывало, что мир плохо обращался с Аннибалом Тройла. Что ты думаешь об Аннибале Тройла? Что он очень хороший человек, хороший друг в беде и что делает что-то очень важное в своей жизни. Что бы ты делал, если бы вдруг исчезла танго? Думаю, что умер бы. Смирившись с тем, что он никогда не станет фармацевтом, Фелиса купила банданион своему сыну Аннибалу Карамелу Тройла. Она купила его у одного русского с улицы Кордоба. Стоил он 120 песо, по другой версии 140 песо, но она договорилась платить частями по 10 песо в месяц. Аннибалу тогда было 11 лет. Он просто загорался, когда видел банданионистов. «Однажды мы пошли на пикник на старый ипподром», – вспоминал Тройлан. «Там были два банданиониста и два гитариста. Когда все пошли кушать, я поднялся на эту ступень, схватил банданион и поставил себе на колени. Так это произошло в первый раз. Мне было 9 лет». Он торжественно клялся матери, что сам будет платить рассрочку из своих заработков. Но прошло несколько месяцев, и кредитор пропал. Никто его не видел и не слышал. Так Тройлан начал свой путь в танго с неоплаченного долга. Тройла вспоминал, мой старик был мясником и умер, когда мне было 8 лет. В 10 банданион привлекал меня наряду с футбольным мячом. Я был центровым в команде Региональ Палермо. Моя маман недолго сопротивлялась моим уговорам. И наконец я получил свой первый банданион. 10 песо в месяц на 14 взносов. И с тех пор я никогда не расстаюсь с ним. Прозвище Пичука дал мне мой отец, как рассказал мне его друг. Этимология прозвища Пичука не ясна. Есть несколько версий. По одной, на языке гуарани это звучит маленький. По другой, это цветок какого-то дерева, которое цветет в ноябре. Но события с этого момента развивались с головокружительной скоростью. Пацан разрывался между школой, футболом и музыкой. Он познакомился с неким Гожо, который играл на банданионе в кафе в центре. Аннибал хотел учиться у него, но тот играл только на слух и не учил. Но Гожо посоветовал ему знакомого учителя, Хуана Амендоляра. Тройла обратился к тому. Через 6 лихорадочных месяцев обучения учитель выбросил полотенце. «Все, парень, ты уже ничему не научишься». Вот как вспоминал об этом сам Тройла. «Моим первым учителем был Хуан Амендоляра. Горбун Гожья привел меня в его дом. Помню его прекрасный слух и рвение к обучению. Но это продолжалось недолго. Первое танго, которое я сыграл на банданионе, было Буэдо Хулио де Каро». Его дебют состоялся в кинотеатре, находящемся в нескольких кварталах от дома, где Ганнибаль родился. Никто не мог понять, откуда у него музыкальный талант. Его отец мясник, он едва бренчал на гитаре. Его мать не могла и этого. «Я не музыкант, я тангеро. Вы представляете меня играющим на флейте?» — говорил Тройл много лет спустя. Был одним из тех немногих артистов, которые оказывали магическое влияние на публику. Как бандонеонист, он не был таким стилистом, как Мафия, не таким виртуозом, как Маркуччи, не таким многогранным, как Педро Лауренс. Но он сочетал в себе все их лучшие качества – личностные, эмоциональные и творческие. Как руководитель оркестра, он культивировал чистый стиль танго, сбалансированный, без пафоса и с отличным вкусом. Он умел найти лучших исполнителей для воплощения своих музыкальных идей. В свою очередь, покинув его оркестр, они большей частью сохраняли тот уровень, который получали, работая с ним. Кроме того, Тройло умел выбирать репертуар без низкопоклонства перед диктатом звукозаписывающих компаний. Наконец, он был вдохновенным композитором, создателем произведений, оставшимся в веках. То же касается и обработок произведений других авторов, которые стали классикой. Говорили, что он был похож на Мафию. Но если кто и повлиял на его манеру игры, на умение обращаться с бандонеоном, умение растягивать ноты в музыкальных фразах, то это был Сиряка Ортис. Тройло играл, чуть наклонившись вперед, с закрытыми глазами и свесив щеки. По прошествии времени он комментировал: «Говорят, что я слишком эмоционален и часто плачу. Это верно, но я никогда не делаю этого без важной причины». Thank you. Мой официальный дебют состоялся в 1927 году в кафе «Ферраро» на углу Пуэйрредон и Кордоба. Мне было 13, и я имел полный штаны страх. Это был оркестр «Синьорит», которые были очень распространены в то время, и в которых всегда присутствовал один мужчина. Не знаю почему, но это всегда было так. Время спустя я собрал свой небольшой оркестрик. Мы получили работу на сцене в кинотеатре «Палас Медрано». Я всегда буду помнить эту маленькую сцену, поруженную полумраком. В 1930 году он присоединился к знаменитому секстету под управлением скрипача Эльвина Вардара и пианиста Освальдо Пульезе. Там Анибаль первый раз встретился с Сиряком Ортисом. Второй скрипкой был Альфредо Гобби, впоследствии известный дирижер. К сожалению, этот легендарный секстет не оставил после себя никаких записей. В середине следующего года он воссоединился с Ортисом в оркестре «Los Provincianos». Позже он присоединился к оркестру, созданному Хулио де Каро для участия в конкурсе в Лунапарке. Затем он провел некоторое время в оркестрах Хуана Дориенца, Анхела де Гастино, Луиса Петручелли и в Типика Виктор, управляемым в то время другим знаменитым бандонеонистом Федерико Скартикати. Так неосознанно определился его стиль, равноудаленный от двух крайностей – амфетаминной пульсации Хуана Дориенца и салонной элегантности Освальдо Фреседо. Свой первый оркестр я собрал в 1937 году. Певцом должен был стать Родригес Лесенде. Я надеялся его перехватить, но предчувствия меня обманули. Он имел очень много работ. Тогда я договорился с Фиорентино. Возможно, у него не был самый лучший голос, но он был настоящим певцом. Мы дебютировали в Марабу 1 июля 1937 года. Тройло ассоциировался не только с танго, ночами Буэнос-Айрес, дружбой, но и был воплощением элегантности. Он всегда был одет в смокинг, носил красивые запонки, белый платок всегда выглядывал из кармана смокинга, а брюки с манжетами всегда были идеально наглажены. Зачесанные назад волосы и французские духи дополняли его несравненный образ. Может быть, только Гордель одевался лучше его. Тройло подходит фраза Оливейра Херонда: «Не смешивайте богему с грязной рубашкой». Также нужно отметить, что элегантность, постоянно присущая Тройлу, распространялась и на его оркестр. Музыканты должны были не только хорошо играть, но и выглядеть безупречно, быть хорошо причесанными и гладко выбритыми. Согласно Арасио Ферреро, оркестр Тройлу был одет лучше всех в танго. Интересно, что в начале истории оркестра Франциско Фиорентино не только исполнял роль певца, но и практиковал свою прежнюю профессию портного. Фиоре подгонял костюмы для всех музыкантов оркестра. Вспоминая те времена, Тройлу рассказывал: «Фиорентино был человеком, который не репетировал свое появление на сцене. Он всегда демонстрировал на публике свою искреннюю улыбку. Помню, как он беспокоился, что мы появлялись перед нашими поклонниками причесанными и отлично выглядевшими. Эта деятельность для демонстрации элегантности и уважения к публике во время выхода на сцену проявлялась также в строжайшей дисциплине в оркестре, вплоть до изгнания из оркестра за серьезные проступки или отсутствие безуважительных причин. Так было с Орландо Гони и Уго Моралесом.
Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te llegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos.
В общей сложности он записал 485 произведений, хотя предполагается, что существуют и другие, не дошедшие до публики. Лучшие певцы танго прошли через его оркестр: Фиорентино, Марино, Руис, Ривер, Гаженеч и другие. Его пианисты сами становились дирижерами оркестра: Орландо Гони, Хосе Бассо, Карлос Фигари, Асфальдо Манси, Асфальдо Берлиньери и Хосе Коланджело. Он вспоминал: «Есть несколько моих любимых тем, лучше сказать самых любимых. Это сур и респонс. Респонса получилось однажды вечером, когда мы были у меня дома. Люди играли в карты, а я, не знаю, я что-то почувствовал. Я почувствовал, что я не с ними. Было 4 часа утра. Внезапно на меня что-то нашло. Я побежал в свою комнату и начал наигрывать несколько нот, пока не получилось респонс». Смерть его лучшего друга, поэта Манси, в 1951 году вызвала глубокую депрессию у Тройлу, которая длилась больше года. В память о друге он сочинил танго респонс, элегию, которая заняла место среди самых великих танго всех времен. Он записал его, но никогда не хотел исполнять. Когда публика настаивала, он уступал, но его просто разрывало изнутри от страданий. Вот еще несколько высказываний Аннибаля Тройлу про себя и жизнь. Танго. Нет старого и нового танго. Танго одно. Может быть, с той лишь разница, что одни исполняют его хорошо, а другие плохо. Буэнос-Айрес. О Буэнос-Айресе можно было бы сказать многое. Это моя жизнь, это танго, это гордель, это ночь, это женщины, это друзья. Я бы многое мог сказать, и многое не знаю, как сказать. Замечу одно. Я благодарен судьбе, что я родился в Буэнос-Айресе. Улица. Улица является наилучшим местом из всех. Там вы учитесь, дома вы получаете воспитание. Но на улице вы учитесь жизни, и не говорите мне ничего. Все, чему я научился в жизни, я научился на улице. С душой. Почему, покрывая свои колени бархатной тканью и ставя на нее банданион, вы прикрываете глаза? Честное слово, не могу объяснить этого. Возможно, потому что я ухожу в себя. Я думаю, что все артисты должны полностью отдаваться своему делу. 40 лет ночной жизни не прошли даром, и он заболел артрозом. «Худшая болезнь для банданиониста», — сказала его жена Сита. 17 мая 1975 года, за день до смерти, в театре «Одеон» состоялось его последнее выступление. Спектакль назывался «Симплементе Пичук», просто Пичук. Все слушали «Данзарин», «Эмис Вьехос», «Ля ультима курда», «Паке Байлан», «Лёс мучачос», «Сур». Он оставил после себя 64 танго, вальс и мелодии. Старый долг за банданион, 10 невыплаченных взносов, можно считать полностью выплаченным. Как сказал поэт, 18 мая банданион выпал из рук гения.
Друзья, в прошлом эфире мы уже обращались к вам, но хотим сказать это еще раз. Если вам нравится это радио, если вы хотите рассказать что-то нашим радиослушателям или сделать собственную рубрику на радио «Танго Хунта», если у вас есть интересная идея, присоединяйтесь. Вместе мы сделаем больше, лучше и интереснее. В конце этого выпуска нас ждет интервью с интересным человеком. Про него ходят слухи, что он питается Святым Духом. Некоторые говорят, что когда встаешь к нему в пару, утыкаешься носом в коленки. А третьи говорят, что у него есть очень длинный объектив. Но все, что знаем про него мы, его зовут Семен Кукормин. Здравствуй, Семен.
Юра, привет.
Привет, очень рад тебя слышать. Большое спасибо, что ты согласился вот поотвечать на мои вопросы.
Я с удовольствием.
Да. И поговорим, наверное, про танго-фестивали. Вот что тебе приходит в голову, когда ты думаешь танго-фестивали?
Любые танго-фестивали, да?
Любые. Вот просто танго-фестиваль, вот как слово. Вот что у тебя в голове первое возникает?
В первую очередь это, наверное, праздник. То есть какой-то праздник, какое-то событие не будничное.
Ага.
Вот фестиваль это все-таки, наверное, маэстрос приглашенные. Это много приезжих друзей Тангера из других городов. Вот что-то такое, праздник.
То есть это праздник. А что тогда такое идеальный фестиваль?
Идеальный фестиваль – это фестиваль, это удавшийся праздник.
Удавшийся. А ты был на таком? У тебя был такой опыт?
Да, у меня был опыт удавшихся фестивалей. Вот.
Расскажи.
Ну, это были и московские фестивали, это были международные фестивали. Самый первый фестиваль мой был для меня именно праздником. Это были «Ночи Мелангера».
Когда?
Это был 2009 год. И тогда танцевал уже месяцев 9. И почему-то на апрельскую лабораторию я не попал, которая была вот весной. А попал только на «Ночи Мелангера». И это для меня был действительно такой какой-то шок. Такой в хорошем смысле этого слова. Это был праздник. Это были мои первые воркшопы с международными маэстро из Аргентины. Вот, навсегда запомню уроки с Гадоем, с Чичо. Вот это был действительно такой выход за комфортную зону московского танго-сообщества и вот погружение в что-то международное, в что-то вот такое бурлящее, движущееся, с непрерывным каким-то общением с четверга по воскресенье, когда ты приходишь на уроки, когда ты идешь потом что-то кушать, вместе общаться, потом вы идете вместе танцевать. В общем, такой непрерывный праздник.
То есть, с одной стороны, это была такая тусовка, да, вот, а с другой стороны, это был такой как бы обмен опытом, то есть, когда приезжие преподаватели что-то рассказывают новое, чего здесь ты не видел, или тебе не рассказали, или ты чего-то этого не нашел.
Да, ты как бы все правильно говоришь, все слова подходят, то есть, было все. Был и обмен опытом, и новые какие-то мысли, веяния. Ну вот представь, мне там 9 месяцев от роду в танго, и приезжают и говорят про какие-то, ну там, потусторонние вещи, и у меня было много-много нового, много информации, много ощущений новых.
То есть вот, дорогие радиослушатели, рецепт удавшегося фестиваля от Семена Кукормина. Это тусовка плюс что-то новое, обмен опытом между людьми. А ты был на фестивалях за границей?
Да, был.
А чем фестивали вот там отличаются от фестивалей здесь?
Да много чем, Юр. Потому что много пунктов, по которым можно вот для каждого как-то фестиваль определить. Вот фестиваль здесь, он фестиваль дома.
Домашний.
Угу. Домашний. И он пока фестивали в Москве, они в большей степени в процентном соотношении состоят больше из своих, из русскоговорящих. И наши фестивали как-то они нацелены на русскоговорящих. Мало кто делает акцент на международность. И, в принципе, сейчас московское и российское танго-сообщество способно само создать фестиваль. Вот фестиваль-праздник. То есть нам уже, по большому счету, международные танцоры, вот, ну, там, звезды какие-то не нужны. Мы сами можем праздник сделать. Но это будет домашний праздник, да? А вот международный фестиваль, он международный фестиваль. И вот будучи на таких фестивалях, я понимал, что там все-таки какая-то вот интернациональность, международность. Ну, там вот Европа, она какая-то такая объединенная. Объединенное танго-сообщество.
Оно и понятно, потому что, скажем, для того, чтобы им приехать там из Парижа, приехать на фестиваль Берлин, вот, или на фестиваль даже в Хельсинки, но это потребует от них 90-150 евро максимум. Для того, чтобы им приехать сюда, в Москву, это речь идет уже о суммах порядка по полутысячи евро только за билеты, плюс им нужно делать визу и так далее и тому подобное, что, в общем, для них, наверное, достаточно дорого. Поэтому, конечно, пожалуй, к сожалению, особо много иностранных танцоров у нас здесь никогда не будет. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока сюда не начнут летать лоукостеры. Но очень примечательно, что ты сказал, что мы, в общем, сейчас уже находимся в России, у нас, в нашей стране, мы находимся на таком уровне, что своими собственными силами можем сделать очень хороший фестиваль. То есть, во-первых, получается, как я понял, ты имел в виду то, что нас достаточно много. Да? И, скажем, если взять ночь Мелангера, где несколько сотен человек приезжает, это 6-7 сотен человек. И второй момент – это то, что у нас достаточно много уже сейчас танцоров достаточно высокого уровня, если я правильно тебя понял, не ниже того уровня, как вот, что называется, сливки в Европе, которые ездят по фестивалям и марафонам. Я тебя правильно понял?
Ты меня правильно понял, но вот я хочу, чтобы все понимали, что вот оценочная шкала для мужчины и для женщины, она отличается. Вот я сейчас говорю как мужчина, и я говорю о фестивалях международных как мужчина, как танцор мужского пола. И мне, как танцору мужского пола, в Москве комфортно, понимаешь?
Да.
И мы сейчас с тобой говорим вот с этой позиции. Понятно, что девчонки наши, которые славятся, да, скажем так, славятся в Европе не только, вот у них немножко другая шкала, и вот с ними, может быть, нужно отдельно поговорить про международные фестивали. Поэтому мне, как танцору, в Москве очень хорошо.
Ну да, а девчонкам не очень, потому что они сами, в общем, ну, ограничены в приглашении, с одной стороны, вот, и с другой стороны, конечно, им, может быть, больше, чем нам хочется чего-то нового, и поэтому, конечно, когда приезжают много танцоров из других городов и из других стран, для них это хорошо.
Да.
А, хорошо, вот ты сейчас был только что, я знаю, на фестивале за границей.
Да.
Где ты был, расскажи.
Это была Финляндия, город Хельсинки. Если я не ошибаюсь, правильно фестиваль называется Frostbite Tango Festival. Вот такой северный фестиваль с замерзшим названием. Вот. Но тем не менее, там было очень тепло и уютно по-домашнему.
А что ты там делал?
Я там диджеил.
И танцевал?
Да, и танцевал. Собственно говоря, если говорить о всем фестивале, то я только делал, что танцевал, диджеил, танцевал, спал, город толком не посмотрел.
Скажи, а как там танцуют? Там же в Финляндии достаточно большая история есть у танго. У них же есть достаточно много певцов, которые пели танго. И в 30-е годы, и в 40-е, и в 50-е. У них есть даже был оркестр, который играл танго. И мы его дальше послушаем, я его поставлю. Такой будет музыкальный привет из Финляндии. А как там танцуют танго, если вот сравнивать с Москвой? Какой уровень?
Так, по порядку, да? Твоя эрудированность всегда ценна, Юра. Я с удовольствием послушаю оркестр и поговорим с тобой еще про финское танго. Я знаю, что в прошлом году было небольшое перформанс и какое-то погружение вот в финскую историю. Ребята танцевали танго в прошлом году. Это вот мне рассказала Саша Котельницкая, которая диджеяла в прошлом году на фестивале и порекомендовала мне на этот фестиваль. Вот. В этом году таких погружений в историю финского танго не было. Вот, но да, я слышал, что финское танго есть, то оно с большой историей. И мне тоже это интересно. Думаю, что открою для себя этот момент. Что еще ты спрашивал, Юр?
Как они там танцуют? Какой уровень?
Танцевания?
Да. И много ли народу там танцует?
Если отвечать на вопрос «как», то они танцуют с душой. Если говорить про уровень, то уровень ниже московского и ниже среднеевропейского. Вот. Сообщество не очень большое, но вот все, что они делают, чувствуется вот какая-то теплота в этом всем. То есть они делают все с любовью, они любят танго. И вот для меня было немножко странно, как вот такой танец, как аргентинское танго, мог вот таких спокойных, семейных североевропейцев, как финнов, заинтересовать. И вот был приятно удивлен, что люди танцуют, люди делают это с пониманием, как-то осознанно, и пока, может быть, не совсем виртуозно и профессионально, но делают это с душой. Было приятно.
А, то есть у них там такого, чтобы страсти в клочья, нету. У них там все тихо, по-семейному, по-домашнему. Уютненько.
Уютненько, действительно. Но вот я думаю, какие же финны, да? Вот я сначала думал, что они такие антитурки. Знаешь, такие, ну, они действительно такие в чем-то антитурки. Они такие все светленькие, какие-то такие спокойные. Но вот они спокойные, но чувствуется, что внутри они вот они сильные. Они вот там душевные, и вот они, не показывая свою вот там, свою страсть с танка, да, тем не менее, вот такие
горячие.
Сильные внутри, да, горячие финские девчонки и парни, без показухи. Вообще хочется вот сказать пару теплых слов про Frostbite, потому что мне очень понравилось, как это все организовано, как команда работает над фестивалем. И вообще есть чему поучиться у ребят. Мне очень понравилось то, что они все продумывают. Они очень качественно работают со всеми мелочами, такими как звук, свет, места. На самом деле не мелочи, но вот у них все продумано до мелочей. Вот так, наверное, лучше сказать. Нравятся места, которые они выбирают. Нравится, как они общаются с участниками фестиваля, как они там обсуждают финансовый вопрос, как они вообще с финансами работают. Вот. То есть молодцы ребята. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто организовывает фестиваль, съездить как-нибудь на фестиваль, получить удовольствие от танцевания, от самого города, и вот понаблюдать, как они это все делают, как они работают, как вообще результат выглядит.
Хорошо. А на каких фестивалях ты еще был?
Фестивали?
За границей.
За границей? Я для себя только начинаю открывать Европу. И в Европе был только в Италии на фестивале в Мантове.
А он другой?
Он другой.
А чем он другой?
Ну, финский фестиваль, он был такой, наверное, все-таки... Пока еще это был второй эдишн, он был еще не раскачанный и такой больше местный. Вот. А Мантова – это фестиваль-тысячник, такой огромный фестиваль с большой историей, какими-то такими памятными видео, если говорить о Чичо, да, там всем известное видео Чичо, когда он танцует в зале, в спортивном зале, это вот то самое мантовское место. Вот. Он другой, он европейский, с большим количеством участников, с более широкой географией танцевальной. Ну, вот он такой кипящий весь.
Но он не такой уютный.
Да, он не такой уютный. И вот там, скажем, главные милонги по 1000 человек. Было тяжело, когда ты высматриваешь кого-нибудь на потанцевать, было тяжело потом его найти в большом зале. Приходилось включать все скиллы охотника и рыскать.
Но нужно девушкам просто раздавать что-то светящееся, причем всем разное. Или... Знаешь, такие люминесцентные.
Или такие ружья, знаешь, такие с маячками. Так, нашел на танцполе, выстрелил, потом по GPS отследил ее.
Хорошо. А чем московские фестивали отличаются друг от друга?
Ну, вообще, вот... Все четче для меня сейчас, все понятнее, все нагляднее становится то, что фестиваль во многом в себя вбирает вот какие-то черты хозяина, человека, который вот как к себе домой приглашает на фестиваль вот организатор, да, команда организаторов, которая приглашает, она очень много дает фестивалю вот своей энергии, своих черт, и фестиваль получается вот очень такой, как это сказать?
Личный.
Ну, да, вот, то есть личность фестиваля читается, фестиваль приобретает вот какие-то личностные черты. И фестивали, они вот отличаются тем, что они сделаны разными людьми.
Хорошо, но смотри, вот у нас есть «Ночь Мелангера», да, большой огромный фестиваль, ну, по нашим меркам, и, ну, не только по нашим, по европейским тоже это очень большой фестиваль, там, где 5, 6, 7 пар преподавателей, вот, и несколько сотен человек на мелонгах, не просто несколько сотен, а 600-700 человек на мелонгах, и это тоже, в общем, довольно много, и тоже там далеко не всегда найдешь партнершу, с которой хочешь потанцевать, которую когда-то уже заметил, вот. Но есть фестиваль там, есть Планетанго, который делает тоже тот же самый организатор, вот, но этот фестиваль немножко другой. Пока на эти фестивали, я не знаю, может быть, пока не хватает еще истории, да, и может быть, мы, скажем, через 6 там, лет, например, тут Планетанго точно так же, как приезжает на «Ночь Мелангера», сейчас будет приезжать несколько сотен человек. Но это все-таки фестиваль другой, хотя организатор-то один и тот же.
Ну, это вот если брать организаторов, да, то и вообще фестиваль, вот для меня фестиваль это, с точки зрения организатора, это человек берет и говорит своим друзьям, вот приходите ко мне в дом, я накрою стол, мы с вами пообщаемся, повеселимся, потанцуем, там будет здорово, весело, приходите ко мне в гости. И он всех собирает к себе в гости, да, и вот, ну, видимо, для организаторов Мелангера Найтс и Планетанго, вот Мелангера Найтс это такой совсем-совсем большой праздник, как Новый год или день рождения, а вот Планетанго это что-то вот типа 23 февраля и 8 марта.
Понимаешь? Понимаю. Хорошо.
Ну вот видишь, это как бы это сам настрой организатора, это вот настрой всех участников. То есть мы вот настраиваемся на Новый год, прям это главный праздник в году, и все приходят с ожиданиями, и все пытаются как-то в этом празднике поучаствовать. Также получается Мелангера Найтс. Все вот, уже приняли это как Мелангера Найтс, как самый главный фестиваль в России пока что, да? И все к нему настраиваются так. И там организаторы тоже приглашают лучших маэстро, стараются сделать этот фестиваль лучше. Там два концерта, самые большие места, там, лучшие оркестры. И это у нас настрой чувствуется. Когда настрой как вот на второстепенный фестиваль, то это тоже так же отображается и на фестивале, и на атмосфере, и на участниках, и на все.
Хорошо. Это, кстати, тоже достаточно важный момент, о котором, в общем, и люди говорили, и говорят после каждого фестиваля, что на самом деле вот как вы яхту назовете, так она и поплывет. Например, как ты на фестиваль настроишься, так он для тебя таким и будет. Если ты настроишься на праздник, то он для тебя и станет праздником. А если ты придешь с какими-то вот требованиями, что вот мне должны то-то, 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 то, в общем, может быть так, что ничего не получится. Хорошо. Скажи, а ты больше танцуешь на фестивале или на обычной мелонге?
Я, наверное, больше танцор мелонги, чем танцор фестиваля. Вот тяжело, ну, мне все время почему-то вот на фестивале, на празднике хочется пообщаться, потому что, как мы уже поговорили, что приезжают и танцоры из других городов, других стран, и пока ты с всеми поздороваешься, проходит полмелонги, и ты вот толком даже и не начал еще танцевать. Вот, поэтому как-то даже не получается. Я стараюсь в последнее время больших ожиданий на фестиваль не возлагать, то есть я настраиваюсь на праздник, но я не жду, что там будет лучшая танго в моей жизни, да? Потому что тяжело, когда ожидания не исполняются. Вот. И поэтому я прихожу на фестиваль, вот как на праздник, и общаюсь с людьми, танцую. Но вот общение получается почему-то в последнее время больше, потому что, вот, как-то, видимо, этого хочется на фестивале. Потому что хочется там и на маэстро посмотреть на выступление, и оркестр послушать, и опять же пообщаться. Ну, в общем, как на празднике.
То есть фестивальная мелонга это больше такая, больше тусовка.
Тусовка, да.
Скажи, а вот на москвичей жалуются, что они приглашают обычно только своих. Это вот, кстати, где ты больше танцуешь. Что вот, даже за границей, что больше приглашают именно своих русских. А как ты думаешь, почему? Почему москвичи приглашают только своих? Откуда такое мнение?
Ну,
ведь оно же не просто так появилось.
Ну, конечно, Юр. Но москвичи жалуются всегда, и не только в танго. Что москвичи зажрались, что Москва – это не Россия. Когда вот я из Ульяновска сам, я не из Москвы. Когда я уезжал в Москву, все говорили, вот приедешь, здороваться не будешь. Вот, ну, на москвичей все время катят бочку. Но я за москвичей заступлюсь, хотя я не москвич. Вот. Ну, москвичей вот, в их микросоциуме московском им очень хорошо. И ну, их нужно понять, и такие выражения, как «Москва не кобесеется» и «Москва танцует только с собой», они, ну, они неверны. Просто нужно понимать, что московский уровень по отношению с российским, он ну, чуть выше. И ну, вот, мне как танцору очень комфортно, и да, я бы всегда с девчонками с нашими танцевал бы, и ну, особо-то мне никто и не нужен, да? Понятно, что там, если говорить о каких-то новых ощущениях, то это уже другой пункт. Вот, но когда я прихожу, вот почему я танцую на миллионке хорошо, потому что я чувствую себя как дома, и я комфортно танцую, и это получается действительно настоящий танец, да? Не про показуху, а вот про музыку, про танго и про все, что танго в себе несет.
Ага, а за границей ты себя чувствуешь некомфортно?
Ну, пока еще нет. Пока для меня это небольшой такой...
Стресс,
конечно.
То есть это такое, как в спорте, эффект, да, домашнее поле или играть на выезде?
Да. И, ну, нет, мне нравится танцевать с... Вот для меня, я сейчас скажу... такую общую мужскую позицию, но для нас, в принципе, для мужчин важно вот, танцевать с человеком, а не там, с хорошим, танцор плохой, да. Просто вот когда я приглашаю кого-то, для меня важно, чтобы вот, человек был хороший, и если у меня в жизни с ним есть какие-то точки соприкосновения, мне, скорее всего, будет с ним хорошо, пускай не высокотехничный. И я, так получается, не то, что я там хочу, не хочу, так получается, что даже на фестивале я танцую со своими, просто потому, что я их знаю, просто потому, что я... Вот хочу с ним про это сейчас потанцевать. Я вот слышу музыку и приглашаю того, с кем бы мне хотелось сейчас потанцевать. Я приглашаю того человека, с которым мне сейчас было бы комфортно. А чтобы потанцевать с каким-то новым человеком, ну, как-то нужно его узнать, нужно его высмотреть, нужно понять, что он за человек, чтобы потом в танце было с ним комфортно. И вот я приглашаю в первую очередь человека, а не там танцора.
Угу. А как же поиск новых ощущений?
Безусловно, просто это вот... Ну, я не танцор-марафон, вот такой нон-стоп-марафонец. Для меня важно качество, а не количество, да, вот в партнершах, в танцевании. Но ощущения, да, но вот я как-то аккуратен в этом всем. И сейчас я езжу по фестивалям международным, вот, наверное, может быть, в поиске новых ощущений. Но я стараюсь это делать аккуратно, и вот, чтобы всем было хорошо.
Понятно. Девушки, запомните, чтобы потанцевать с Семеном Кукорминым, вы должны понравиться ему как человек, прежде всего.
Я все секреты раскрою сейчас.
И тогда у вас будет шанс. Хорошо.
Угу.
Еще один вопрос. Угу. У тебя есть опыт уже диджейства и в Москве, и на фестивалях. Вот угу. Тебе вообще нравится диджеить на фестивалях?
Очень.
А в чем отличие от обычной милонги?
Энергетикой. Обычная милонга – это обычная милонга. Ну, вот то, что, все, что про фестивали мы говорили, в принципе, относится и для милонга, если брать диджейскую точку зрения, диджейскую позицию, да, на домашней милонге ты, там, на обычной московской милонге ты диджеешь, люди приходят, и они ничего не ждут, и у них настроение такое достаточно будничное, хотя они пришли с работы на милонгу, да, и хотят отдохнуть, но они достаточно будничные, и вот танцы получаются такие более размеренные. А фестиваль – это вот такое бурлящее, кипящее события, где, соответственно, энергии больше, и ожиданий больше, и движухи больше, и это все чувствуется, и это все вот выдается диджеям обратно на танцпол.
Угу. Ну, это на самом деле очень интересный вопрос. Я думаю, что мы еще как-нибудь эту тему затронем. Просто,
да, это просто когда... очень такой большой вопрос, и так в двух словах о нем сказать очень сложно. Мне кажется, это отдельный разговор.
Я думаю, что мы просто делаем какую-нибудь передачу с диджеями, поговорим про то, что происходит с музыкой на милонге, что происходит с милонгами, что происходит с диджеями. Вот, и там мы все это про это поговорим. Хорошо. Спасибо тебе большое.
Да, не за что, всегда рад.
Да, я думаю, что мы с тобой еще не раз встретимся на нашей радиостанции и пообщаемся, и поспрашиваем, и поговорим, и поотвечаем на вопросы, если такие будут. Вы слышали второй выпуск радио «Танго Хунта». Его готовили Юрий Алексеев, Александр Брейман, Елена Чувилина, Анна Гаврилова, Герман Немоляхин. Ведущий Юрий Алексеев. Благодарим вас за внимание. До встречи в эфире и на Милонгу.